Я приглашаю с удовольствием Алексея Бравца, который расскажет нам больше про религиозный национализм, про непокорного пророка. И в такую погоду о чем еще говорить, как не о шторме? Алексей Бравец, вторая часть, маршрут построен.
Спасибо, Константин. У нас разные голоса и разные микрофоны. Да. Будем сегодня с вами говорить о выходе из зоны комфорта. Из зоны комфорта нас может выбить все, что угодно. Шум в колонках. Дождь. Когда объектив от камеры падает. Когда хочешь из-под тишка сфотографировать брата, который впервые проповедует в соборе. Все, что угодно. И сегодня мы посмотрим на то, каких усилий нам будет стоить духовный рост. Конечно, в наше же благо. Знаете эту картину Ивана Константиновича Айвазовского? И здесь я привожу свое любимое стихотворение про художника. «Пустись в каюту, Айвазовский!» — кричат матросы. «Скоро шторм!» — но отвечает живописец. «Мне норм». Те, кто не улыбаются, наверное, по одной причине. Они очень хорошо понимают, что в нашей жизни шторм чаще всего вызван нашим же собственным поведением. В прошлый раз мы познакомились с пророком Ионой. Пророк Иона – удивительный человек, который жил при царе, который все время воевал, делал все неправильно, и зона комфорта Ионы – это спокойно жить при царе, который все делает наоборот, но которому нужно все время говорить: «Все хорошо, Господь тебя благословляет, ты расширяешь зону влияния Израиля, все прекрасно». На этом работа Ионы, в общем-то, заканчивалась. Но у Бога был другой план. Бог хотел взять этого маленького злобного человека и через него показать всему Израилю, что Бог готов делать шаг навстречу язычникам. Бог сказал Ионе, мы читали с вами в прошлый раз, Бог сказал ему пойти в Ниневию и в Ниневии сказать о том, что Бог устал смотреть на грехи ассирийцев и призывает их покаяться. Иона, славной поступью, пошел в другую сторону, сел на корабль и поплыл в противоположном направлении. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что навигатор Ионы испортился. Если бы у Ионы был навигатор, он бы услышал: «Вы ушли с маршрута». В прошлый раз мы говорили о том, что Бог Иону остановил, начался шторм. Но оказывается, с этого момента начинается план спасения. План спасения Ионы и план спасения всех нас. Давайте встанем из уважения к Слову Божьему и прочтем следующий отрывок. Прочтем вторую половину и концовку первой главы книги пророка Ионы. Если вы помните, начался шторм, моряки поняли, что что-то не так, что это не просто шторм, что есть проблема у одного из пассажиров, и они спросили его, кто он такой, в кого он верит и что с ним происходит. Итак, первая глава книги пророка Ионы с 9 стиха, будем читать вместе. Он ответил: «Я еврей и поклоняюсь Богу, Господу Богу небес, который создал море и сушу». Они перепугались и спросили: «Что же ты наделал?» Они знали, что он бежит от Господа. Он уже рассказал им об этом. А море бушевало все сильнее и сильнее. И тогда они спросили его: «Что нам сделать с тобой, чтобы море утихло перед нами?» «Возьмите меня и бросьте в море», — ответил он, — «и оно утихнет перед вами. Я знаю, что этот страшный шторм обрушился на вас из-за меня». Однако они принялись грести изо всех сил, чтобы пристать к берегу. Но им это не удавалось, потому что море бушевало еще сильнее. Тогда они стали призывать Господа: «Господи, не дай нам погибнуть за жизнь этого человека. Не взыскивай с нас за убийство невинного, ведь ты, Господь, делаешь то, что угодно тебе». Потом они взяли Иону, бросили его за борт, и бушевавшее море утихло. Моряки ужасно испугались Господа, принесли Господу жертвы и дали обет. Книга пророка Ионы, 1 глава, 9 по 16 стих. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот план наших бесед на последующий месяц. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог остановил Иону. Сегодня мы поговорим, как Бог спасает Иону. На следующей неделе узнаем, как Бог развернул Иону. Еще через неделю узнаем, как Бог благословил Иону и что произошло с ассирийцами. И, наконец, через 4 недели мы посмотрим, какой же урок должен был Иона вынести всей этой истории. Ну что ж, приступим. Костя обещал, что я вам расскажу немножко про религиозный национализм. Ну, давайте посмотрим. Иона действительно, как и все иудеи того времени, верил в то, что есть только один избранный Богом народ. Это Израиль, это иудеи. А все остальные, внимание Бога, недостойны. Все остальные язычники. Чем вызвано это ощущение? Оно совершенно правильное, если основано на том, что Бог на протяжении всего закона, на протяжении первой части Ветхого Завета говорит Израилю о том, чтобы они не общались с язычниками, о том, чтобы не брали язычниц в жены, о том, чтобы не выходили замуж за язычников, чтобы не ели так, как язычники. Отсюда вся система кошерного питания, если вы знаете, в Израиле до сих пор. Бог даже есть и одеваться своим детям приказывал иначе, нежели неверующим. И, конечно, на каком-то этапе Израиль обрел какую-то уверенность, что они все это делают, что Господь попросил, и только они достойны Божьего внимания. И как раз в 4 главе Иона скажет Богу, объяснит: «Потому и бежал я. Я же знал, что ты Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый и богатый любовью, и не желаешь насылать беду». Иона чувствовал, что Бог отправляет его к ассирийцам не просто так. Иона чувствовал, что ассирийцы обратятся к Иегове. Но они же язычники. В какой стати грязные язычники обратятся к моему Иегове? Вы согласны с моей вот этой логической цепочкой? То есть вы понимаете, о чем я говорю? Иона был самым настоящим националистом. В прошлый раз Константин немножко говорил об этом, что, ну как, Москва — это город многих национальностей, да, и в Советском Союзе особенно были национальности, так сказать, первого сорта и национальности второго сорта. Нам здесь и сейчас, конечно, стыдно об этом говорить, но это факт. А у Ионы в этой ситуации еще и есть религиозный подтекст. Он думает, что правильно. И вот что делает Бог. Видели эту картинку? Есть такой портал, называется lifehacker.ru. Вот Бог начал все вот это делать с Ионой в среднем за 25 веков до появления лайфхакера. Что сделал Бог? Бог высылает Иону из его зоны комфорта. Потому что счастье и спасение от Иеговы, оно не вот в этом спокойном месте, вот не вот в этом. Давайте посмотрим. Вот это моя жизнь, вот это жизнь Ионы. Жизнь Ионы, который думает, что можно всю жизнь прожить вместе с грешным царем и постоянно ему напоминать, что все хорошо, лишь бы вот его не трогали. Но самое главное, что вот царь управляет Израилем, Израиль — это избранный народ, значит, вот все хорошо. Но нет, потому что спасение и, собственно, чудо, оно вот там, оно в Ниневии. И Господь говорит: «Иона, садись на корабль, иди в Ниневию, и там увидишь мое чудо». Если немножко так поверхностно углубиться в психологию, что такое зона комфорта? Зона комфорта – это состояние, в котором все вокруг привычно. Состояние, в котором тебя никто не теребит. Состояние, в котором не надо ни с кем спорить. Состояние, в котором ты по накатанной, примерно как бургеры в Макдональдсе, каждый день по инструкции, без необходимости творчества, без необходимости импровизации, штампуешь свою собственную жизнь. Все предсказуемо, все спокойно, холодно и сыро. Что делает Бог? Сначала начинается шторм на море, потом с Ионой заговаривают моряки, матросы, и потом Иона оказывается сначала в океане, а потом в пасти гигантского страшного чудовища, которое всегда рисует в детских книжках с улыбкой. Ну, не суть. Про чудовище будет говорить следующий проповедник. Я не буду на этом останавливаться. Но давайте посмотрим. Иона садится на корабль в противоположную сторону. Начинается шторм. Бог как бы намекает на то, что Ионе надо вернуться. Господь навел на море страшный ветер. И поднялся такой сильный шторм, что корабль был готов разбиться. Все моряки перепугались, и каждый принялся взывать к своему Богу. А Иона сошел в трюм и сладко заснул. Ему вообще все равно. Неоднократно в книге и пророка Ионы звучат его слова о том, что «Господи, мне лучше умереть, чем...» И вот это одна из ситуаций. «Господи, мне лучше умереть, чем пойти в Ниневию, чем столкнуться с язычниками, которых ты считаешь неверными». Море бушевало сильнее и сильнее. И тогда моряки спросили его, что нам сделать с тобой, чтобы море утихло перед нами? «Возьмите меня и бросьте в море», — ответил он, — «и оно утихнет перед вами. Я знаю, что этот страшный шторм обрушился на вас из-за меня». Вот они, случайные встречные, которые способны вернуть нас на путь истинный, когда мы отвлеклись. Когда мы в своей зоне комфорта уже ничего не ищем, нам ничего не нужно. У нас есть наше родное Евангелие, у нас есть наши добрые друзья, у нас есть возможность приходить в комфортный, прохладный посреди лета собор, здесь собираться, здесь вместе читать Евангелие. А то, что где-то там есть, Ассирия с язычниками, которые пока не знают Бога, нас это не волнует, потому что нам хочется комфорта. Но вот встречается человек и говорит: «Слушай, а почему вокруг все так плохо?» «Ну, это потому что я не на своем месте», — говорит Иона. «Ну вот на этом месте я не хочу выходить из зоны комфорта, убейте меня». Прежде чем мы перейдем к морякам, есть один очень важный принцип, о котором я хочу вам напомнить. Во-первых, конечно, образы Ветхого Завета не передают нам стопроцентные характеры тех героев, о которых мы читаем. Что нам важно сделать, какие выводы нам важно сделать из Ветхого Завета, так это каков характер Бога, как Бог общается с этими людьми. И что касается всех персонажей всей Библии, то не единократно мы встречаемся с тем, что это люди не идеальные. Это люди со своими, как сейчас говорят, косяками, со своими проблемами, со своими тараканами, своими сложностями и со своими нежеланиями идти туда, куда Бог их посылает. Но что происходит, когда человек покидает свою зону комфорта? Обращаются случайные встречные. Моряки, казалось бы, оказались просто заложниками ситуации. То есть они не искали Бога. У них есть свои языческие боги, которым они периодически молятся, которым, значит, вот Помолились, закинули сеть, помолились, достали сеть, много рыбы, специальные молитвы. Все на специальных молитвах и на специальных жертвах. Солнышку помолиться, морю помолиться, водичке помолиться, поцеловать ее, если рыбки много. Знаете как, язычники? И тут они встречаются с мощью Иеговы. Они встречаются с мощью Творца неба и земли. И они видят, где на самом деле сила. О качестве Божьего человека, который в этой истории, мы не говорим сейчас. Для них не это важно. Для них важно, какого Бога они встретили. Они встретили Бога, который как спичечный коробок готов посредством моря перевернуть их корабль. И они подчинились ему. Мы читаем о том, что они дали обеты и взмолились, обратились к Господу. В жизни так часто бывает, что, ну вот сегодня даже, например, когда вот, казалось бы, хочется прийти в церковь, хочется, может быть, друга своего в церковь привести, звонишь человеку и говоришь, ну что, пойдем? Он говорит, да нет, там же гроза, ты что, с ума сошел? Мне показалось даже сегодня утром, что был легкий град. Такую погоду, вот, ну это маленький пример. А большой пример, это когда ты садишься вроде бы, садишься на корабль, идешь в неизвестном направлении, подальше от своего Бога, туда, где он тебя не слышит, ну, со святой земли подальше. Вот там же Бог не слышит, да, как обычно в этих анекдотах, когда чем выше самолет, тем ближе начальство у священнослужителя. Так вот, этот шторм, он благословение или проклятие? Иона до последнего момента уверен в том, что все, что с ним происходит, вот с момента, когда Господь его послал в Ниневию, что все проклятие кругом. Но нам со стороны, как кажется? Давайте посмотрим. Иона, очевидно, сбился с пути. И Господь хочет его повернуть. Почему? Потому что у Бога есть цель. И у Бога есть человек, который посвятил свою жизнь ему. Бог помогает этому человеку идти и занять свое место. Но в нашей жизни, правда, часто так бывает, что мы сталкиваемся с какими-то сложностями, сталкиваемся с серьезными сложностями и не знаем, куда идти дальше. И для нас вопрос, это Бог хочет нас остановить или это просто трудности, которые нам надо пройти. Знаете, покинуть зону комфорта нам помогают разные ситуации. Поднимите руки, кто смотрел художественный фильм «Такси блюз»? Один человек, хорошо. Ну вот, двое, хорошо. Ну вот, тогда пропускаем слайд. Иван Шлыков, таксист, которому саксофонист, которого в этом фильме играл Мамонов, должен денег, много. И что делает Шлыков? Он просто находит этого саксофониста и заставляет его зарабатывать планомерно. Очень простой пример. Иван Шлыков – это исполнительный директор, очень жесткий исполнительный директор при очень творческом, креативном директоре. Вы понимаете, что в любой компании обязательно должен быть вдохновитель и должен быть исполнитель. Так вот, исполнители всегда всех выводят из зоны комфорта. Это человек, который способен в понедельник за 5 минут до ухода домой прийти и сказать, слушай, а вот помнишь, ты 3 недели назад получил 4 письма, на которые ты ответил, что ты сделаешь, и ты до сих пор не сделал. А дедлайн вчера, ну, то есть в пятницу, и человек выбивает тебя из зоны комфорта, ты должен остаться и доделать. Ну, это корпоративная история, я не знаю, вы хотите слушать про это? Случаются разного рода обстоятельства с нами. Будь то финансы, будь то погода, будь то ситуации во взаимоотношениях. Мы очень часто начинаем злиться. Иона тоже злится. Иона не хочет в этом всем участвовать, он видит, что начинается шторм, он понимает, что это шторм его честь, он не хочет в этом участвовать, он идет ложиться спать.
И вот когда в нашей с вами, когда в нашей с вами ситуации, в нашей с вами жизни наступают моменты, когда ну все против нас, кому мы уподобляемся? Мы уподобляемся ли Ионе, который говорит: «Господи, я все понял, но я пойду посплю, а оно, может быть, само как-то разрулится». Или нет? Или мы, как матросы на корабле, пытаемся исправить ситуацию? Знаете, то, что меня поразило, казалось бы, люди видят его в первый раз. Они видят, что это Божий пророк, который делает все наоборот. Человек, который явно заслуживает смерти. И что они делают? Они начинают грести. Они хотят пристать к берегу, чтобы высадить. И потом, что они делают дальше, когда шторм не утихает и пристать к берегу невозможно? Что они делают? Они начинают молиться этому Богу. Они уже поняли, что это очень сильный, это очень мощный, это верховный Бог, владелец неба и земли, создатель неба и земли. Они говорят: «Господи, вот тут твой человек, мы, очевидно, должны его убить, но ты прости нас, пожалуйста». Ну, он сам нас попросил. Я удивлен. То есть, когда уже абсолютные нехристи, язычники вокруг нас начинают молиться о нас, чтобы Бог из-за нас, понимаете, их не покарал. Вот в такой ситуации что мы делаем? Это риторический вопрос. Риторический вопрос, на который очень сложно себе ответить, потому что есть ситуации, в которых я действительно ухожу спать. Это, знаете, когда решишь попоститься неделю, первые три дня очень сложно. И вот на второй, на третий день нужно как можно больше спать. Тогда не так болезненно проходит пост. Тогда не так болезненно воздерживаться от еды. Вот когда приходят сложные обстоятельства, я дам вам 3 секунды подумать, что вы делаете, что я делаю, какова моя реакция. Удивительный человек Иона. Ну, просто удивительный, замечательный. В его жизни наступает трудный момент, и решение, которое он принимает, бежать, изменить ситуацию, переехать из страны, сменить паспорт, сменить гражданство, сменить семью. Но только не делать то, к чему Бог тебя призывает. И читая эту книгу, конечно, очень хочется сделать вывод. Когда, Алеша, Божий человек, в твоей жизни случаются сложности, молись Господу и проси Его, чтобы Он показал тебе, что действительно должно происходить. Но вы понимаете, что из 10 сложных ситуаций Алеша, Божий человек, встает на колени, может быть, один раз. А так, в принципе, Алеша, Божий человек, типичный москвич, который на все реагирует агрессивно. Я не знаю, насколько вы в этом отношении типичные москвичи. На любую ли сложность вы реагируете агрессией? Вот приходите вы, например, в поликлинику по электронной записи, а там перед вами 10 человек, которые тоже по электронной записи, но которых почему-то еще не пропустили. Какова ваша первая реакция? Друзья, да ничего страшного, сейчас все будет хорошо. Доктор сейчас ускорится, все будет нормально. Или приходите вы, например, за... Надо не про госструктуру сейчас. Подходите вы к ребенку, например, к своему, вот у кого есть детки. И думаете, вот у меня сейчас есть как раз 20 минут до отбоя, давайте я с ребенком поиграю. Подходите к ребенку и говорите: «Милый, давай поиграем, давай порисуем». Он говорит: «Папа, отстань, я читаю». Какова реакция? «Конечно, милый, читай. Конечно, читай. Папа пойдет займется своими скучными делами». Какова наша реакция на сложную ситуацию? Какова наша реакция на своевременную болезнь? На сложности у близких людей, на сложности у далеких людей. Книга пророка Ионы, вся, от начала до конца, говорит нам о том, что через самые некомфортные ситуации в жизни может переломиться ход истории. Я позавчера читал отцов церкви, наших православных братьев. И многие из них отмечают, что только с пророка Ионы в Израиле начались размышления о том, что Бог не их национальный Бог, что Иегова не только Израиль спасает, но есть еще язычники, есть еще неверные, есть еще все остальные. И Бог не узконациональный Бог, а Бог всех людей. И Он хочет идти ко всем людям. Но для того, чтобы Он шел, Его пророки должны пойти. И если Его пророки все будут как Иона, что же нам делать? Перед нами, знаете, очень часто встает проблема, маленькая проблема, когда нужно пойти на риск. Ну, кажется, не страшный. То есть не начинается шторм, который вот-вот поглотит нас. Не летит нам навстречу грузовик, который вот-вот собьет нас. А случается что-то маленькое. Ну, например, вопрос зарплаты. Вот давайте в центре Москвы поговорим про деньги. Ну, это же нормально, да, в Москве давайте поговорим про деньги. Вы доверяете Богу? Вот скажите себе честно, верите ли вы, что те финансы, которыми вы располагаете, дал вам Господь? Очень легко верить после повышения зарплаты, но очень сложно верить, когда зарплату месяцами не повышают. Очень сложно верить, когда развалилась компания, в которой ты работал до этого, и надо идти в другую, а там предлагают в два раза меньше. Способны ли мы доверить Богу в финансах? Ну вот как молодой отец, вот риск остаться с детьми наедине, я очень хорошо понимаю. Особенно, когда это маленькие дети. Но с другой стороны, я понимаю, что я никогда не стану хорошим, нормальным, любимым отцом, если не буду оставаться со своими детьми наедине. Ну и в общем, для мужчины слегка за 30 – это большая проблема, поверьте мне. А каков риск, например, другу, который еще пока не знает Бога, предложить начать молиться о нем? Вот есть у вас человек, сосед, коллега, друг-студент, кто угодно, может быть, подруга, неважно. У человека в жизни сложности, у человека в жизни проблемы. Вы знаете напрямую Бога, который решает все проблемы. Бога, который может шторм остановить за секунду после того, как его пророк оказывается за бортом. Вы знаете Бога, который решает проблемы, но я знаю Бога, который решает проблемы. Как мне тяжело человеку, который сидит за рабочим столом, потупившись, листает письмо, но не может его прочесть. Каков шанс, что я назначу ему встречу, что я приду с ним на встречу, и я ему скажу: дружище, я понимаю, что для тебя это шаг в никуда, но я бы хотел молиться от тебе, своему Богу. По сути, Бог от Ионы хочет ровно этого. Что ему нужно? Ему нужно прийти в Ниневию, ему надо сказать: друзья, вы все грешники, развернуться и уйти. И по сути, когда мы начинаем молиться о проблеме своего неверующего друга, ну, по большому счету, это то же самое. Прийти, сказать: хочешь, я буду молиться о тебе. Ну, я же не просто так чекинюсь в соборе каждое воскресенье. Человек может сказать: да, пожалуйста, молись. Человек может сказать: нет, спасибо. Но вот этот страх быть отверженным, он настолько более ничтожен, чем счастье от судьбы, которая у вас на глазах изменилось. Но вот хотим ли мы в 2014 году в одном из самых крупных мегаполисов, хотим ли мы видеть, как Бог меняет судьбы людей? Если хотим, то вот вам пророк Иона. Вот вам хороший пример. Человек, который точно так же, как и мы с вами, испытывал величайший дискомфорт от того, чтобы людям, которые, о том, чтобы разговаривать с людьми, которые не знают Бога. Величайший дискомфорт. При всем при том, что у людей, с которыми мы знакомы, у наших друзей, с нами есть очень много общего. Очень много общего. А вот с этой картины Айвазовского начнется следующая проповедь, следующее воскресенье. И вы понимаете, что море было бы таким всю дорогу, если бы Иона сел на корабль в Ниневе, если бы Иона пошел к ассирийцам. И давайте немножко абстрагируемся от внешнего, абстрагируемся от шторма, абстрагируемся от наших проблем, от наших сложностей. Бог через книгу пророка Ионы приводит нам духовный пример, пример духовного роста, пример перемен в духовной жизни. И это спокойное море, оно на данном этапе символизирует измененные судьбы. Оно символизирует покой в сердцах наших друзей, которым Бог хочет, чтобы мы пошли. Мы же не просто так читаем книгу Ионы. Вообще Библия, ну, она же написана не просто так. Она написана, чтобы мы читали и делали выводы в своей жизни. И я не могу не сделать этот вывод. Я же знаю, что Бог хочет, чтобы я говорил о нем со своими друзьями. А мне некомфортно. Ну так и что? Это, чего стоит этот комфорт? В следующий раз мы посмотрим на продолжение истории. Мы посмотрим, что бывает с теми, кто не хочет пойти за Богом сразу. Иона окажется на дне. Иона окажется в тупике. Иона на этот тупик будет смотреть несколько дней. Три дня он не будет хотеть слышать голос Бога. Потом его жизнь. Я хочу предложить вам сейчас помолиться. Молиться на несколько минут. Остаться в тишине. В тишине своего сердца. И спросить себя, задать себе вопрос молитвенно. Господи, а куда ты хочешь, чтобы пошел я? Пошла я. Куда? Вполне возможно, что это будет менее дискомфортное место, чем то, которое зовет Бог Иона. В конце этой молитвы давайте попросим Бога, чтобы нам не быть такими жестокосердными, как Иона, чтобы нам не пришлось переживать ломку, чтобы сам Бог своими руками не ломал нас об колено. Но давайте молиться о том, чтобы нам быть достаточно восприимчивыми, достаточно нежными и достаточно доверяющими Богу, чтобы нам идти туда, куда Он зовет.